национального телевидения.
С новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Уйдет ли в отставку московский мэр Юрий Лужков? Суд рассматривает иск Рамзана Кадырова к Олегу Орлову. В Турции на референдумы приняты поправки в Конституцию. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры», «Новая история Запада и Востока» – все это в этом часе нашей программы. Московские власти сегодня ответили на резкую критику мэра столицы и его супруги и нескольких чиновников, прозвучавшую на федеральных телеканалах в конце прошлой недели и минувшие выходные. Жена Юрия Лужкова Елена Батурина и правительство Москвы намерены обратиться в суд с исками о защите чести и достоинства. А председатель контрольного комитета российской столицы Александр Рябинин, которого обвинили в бегстве за границу, вышел на работу и встретился с журналистами в здании мэрии. За развитием конфликта следит мой коллега Марк Крутов.
Первая порция жестких критических высказываний в адрес Юрия Лужкова прозвучала в пятницу на телеканале НТВ в 30-минутном фильме «Дело в кепке». Вслед за этим разоблачительные материалы о деятельности мэра, его супруги и других московских чиновников показали Первый канал, Россия-1 и Россия-24. В «Вестях недели» был показан сюжет о нарушениях во время сноса и реконструкции гостиницы «Москва» и военторга. На Первом канале в программе «Время» Лужкову ставили в вину транспортные проблемы. Москва стоит в пробках, новые дороги не строится, а все силы брошены на развитие транспортной инфраструктуры в тех районах, где строит принадлежащая супруге Лужкова Елене Батуриной фирма «Интека». Сама Батурина уже заявила, что намерена ответить на обвинения исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь «Интека» Геннадий Теребков.
Большинство пунктов наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что будет у нас убедительная победа, поскольку в телесюжетах приводятся материалы, которые уже ранее были опровергнуты и признаны ложными судами различных инстанций. Ведь большая часть информации в этих сюжетах взята из материалов, вышедших в тираж политиков и прочих деятелей, которые неоднократно пытались напомнить о себе с помощью любого скандала, конфликта. Однако их заявления об Интека уже оценили как ложные, не соответствующие действительности и в арбитражных, и в апелляционных судах. Команда телеканалов, которые готовили эти материалы, они несколько подрывают свою репутацию, показывая заведомо ложные материалы, не удосужившись элементарно проверить информацию.
Сказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь компании «Интека» Геннадий Теребков. Уже известно, что сам Лужков и правительство столицы также готовят иски в суды. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. Несмотря на то, что антилужковские сюжеты были показаны по всем центральным телеканалам, в том числе и там, где выход какого-либо сюжета невозможен без санкций Владимира Путина, согласия по поводу судьбы московского градоначальника между президентом и премьер-министром по-прежнему нет. Так считает эксперт Карнеги-центра Николай Петров.
Сам факт того, что сведение счетов приобрело такой уникальный и беспрецедентный в нашей новейшей политической истории публичный вид, свидетельствует о том, что есть различия в позициях разных группировок во власти, и те из них, которые выступают активно за скорейший уход Юрия Михайловича Лужкова, они идут на обострение ситуации. Это, мне кажется, свидетельствует о том, что нет нормального четкого механизма, который позволял бы власти самой принимать решения такие, которые учитывали бы позиции разных групп во власти, и поэтому некоторым из этих групп приходится обращаться в публичное пространство.
Говорил политолог Николай Петров. На обвинение в свой адрес сегодня ответил и председатель контрольного комитета Москвы Александр Рябинин. Следственный комитет при прокуратуре со второй попытки все-таки добился возбуждения против него уголовного дела по обвинению в получении взятки от московского предпринимателя. 6 сентября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Рябинин скрывается за границей. Фигуре Александра Рябинина было уделено место и в критических телепередачах последних дней. Однако сегодня чиновник вышел на работу и сразу же созвал пресс-конференцию для журналистов.
В этот период я находился в Архангельской области, где проводил свой отпуск. 6 сентября в тайге по радиостанции «Маяк» в 22:00 я услышал, что нахожусь в бегах за границей, чему был очень крайне удивлен. Утром 7 сентября я связался с мэром и доложил ему о своем местонахождении. Дальше И я подумал, все-таки мне надо какую-то иметь справку. И за 100 километров там, на лошадях я приехал в деревню Бестужево из тайги. Я обратился к главе администрации Бестужевское. Вот эта справка. И где она подтвердила, что с 26 августа по 8 сентября я находился у них в районе. Я думаю, что господин Бастрыкин просто сделал ошибку, или кто-то его неправильно информировал по поводу моего отъезда за границу.
Обвинение в свой адрес Александр Рябинин считает частью кампании, развернутой против Юрия Лужкова.
Я не собираюсь уезжать из страны и не собирался никогда. Я буду до конца работать и хочу всем доказать, что я честен во всем. И в том, что меня обвиняют по уголовному делу, и в том, что я никуда не уезжал за границу и не собирался бегать, как трусливый заяц. А вся кампания, я считаю, развернута против мэра. И я оказался каким-то винтиком в кампании в этой.
Вот так ответил на обвинение в свой адрес председатель контрольного комитета Москвы Александр Рябинин. Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что после телесюжетов о деятельности Лужкова прокуратура должна провести дополнительные проверки и возбудить новые уголовные дела.
Сообщение средств массовой информации, оно приравнивается к официальному заявлению в прокуратуру. То есть Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации сейчас должен организовать по факту этих статей проверку. И в течение какого-то срока, там месяц-два, должен дать ответ. Есть основания для уголовного дела против Лужкова и Батуриной или нет?
Теперь существует два варианта развития событий. Лужков уходит сейчас в результате этого конфликта или договаривается с Кремлем и спокойно подбирает себе преемника, считает политолог Николай Петров. Недавно один из этих сценариев можно было наблюдать в Башкирии, а второй в Татарстане, где свои посты покинули губернаторы-тяжеловесы Муртаза Рахимов и Ментимер Шаймиев. В Москве вполне вероятен первый, жесткий вариант, который будет сопровождаться переделом сфер влияния в столице и громкими уголовными делами.
Те операции, те спорные или, в принципе, незащищаемые, если нет административного ресурса, позиции и сделки, которые лежат в том числе в основе колоссального богатства клана Лужкова, они увязаны и каким-то образом обезопасены, что ли, конкретными связями и договоренностями с теми элитами, которые не уходят вместе с Лужковым и которые работают и остаются на федеральном уровне, но во многом, мне кажется, вопрос сейчас уже перешел в плоскость достаточно таких жестких обменов ударами, и я думаю, что при этом раскладе уже уход Лужкова, если он состоится сейчас, будет даже более таким жестким, чем уход Рахимова со всеми вытекающими последствиями.
Таково мнение политолога Николая Петрова. В российском обществе и, в частности, в интернете информационная война против Юрия Лужкова также вызывает бурные отклики. Здесь комментаторы в первую очередь отмечают грубый стиль показанного компромата и удивляются, почему всех описанных нарушений федеральные власти не замечали раньше, когда о них писали и говорили оппозиционный политик Борис Немцов или участники акции протеста «День гнева», последнюю из которых в воскресенье с традиционной жесткостью разогнала московская милиция. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, против которого подал иск глава Чечни Рамзан Кадыров. В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье убиты 13 боевиков. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент НТК Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. Юрий Лужков оказался под огнем сокрушительной телевизионной критики. Кому выгодна отставка мэра Москвы? Начались слушания по делу Рамзана Кадырова и Олега Орлова. Сможет ли правозащитник отстаивать свою правоту в судебном споре? Большинство граждан Турции поддержали планы правительства об изменении Конституции. Почему премьер-министр Реджеп Эрдоган решил ограничить влияние военных? военных. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
В США в минувшую субботу, в девятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года, проходили мемориальные церемонии памяти жертв трагедии. В этом году траурные акции сопровождались целой чередой скандалов. Это и планы строительства исламского центра в Нью-Йорке, вблизи места, где стояли разрушенные террористами башни-близнецы, и планы американского пастора Терри Джонсона сжечь Коран. Ну, надо сказать, что Терри Джонсон отказался от этих своих планов, и тут, может быть, можно подвести некие итоги этой истории. Игорь, что об этом пишет пресса?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что до сих пор не ясно, встретился ли пастор Джонс с имамом Абдуллой Рауфом и вел ли переговоры об обоюдном соглашении не сжигать Коран в обмен на отказ мусульман от строительства культурно-религиозного центра поблизости от бывшего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Но сам имам в воскресенье в телепередаче канала ABC напрочь отверг возможность подобной сделки. В частности, он сказал: «Разве можно сравнивать сожжение священного писания с попыткой наладить межконфессиональный диалог? Если бы Джонс сжег Коран, это обернулось бы катастрофой для мусульманского мира и увеличило бы число террористических актов против США». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в городе Гейнсвилл, штат Флорида, где проповедует пастор Джонс, все недавние события жители воспринимают сугубо лично. Преобладающее чувство – гнев и боль из-за того, что у города теперь дурная слава. Прежде город был знаменит благодаря футболистам-чемпионам и рокерам. Население здесь образованное, мэр гей, в мэрии демократы. Живет в Гейнсвилле 115 тысяч американцев. Они в основном считают, что пастор Джонс самый нетипичный земляк, что он чудак, который гонится за славой. Другой местный пастор назвал ситуацию удручающей. Он собрал более 8 тысяч подписей и обращений из 97 стран с требованием отказаться от сожжения Корана. К нему присоединился мэр города. Главная проблема для большинства горожан – не дать волю гневу.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» пишет о меньшинстве, о тех, кто поддержал пастора?
Да, в городе есть небольшая община, члены которой носят тенниски с надписью «Ислам – выдумка дьявола», но они в явном меньшинстве.
Понятно. Игорь, а что пишет западная пресса вообще в связи с девятой годовщиной терактов, произошедших в США 11 сентября?
Я приведу несколько цитат из редакционной статьи газеты International Herald Tribune. Спустя 9 лет после разрушения Всемирного торгового центра началось возрождение небоскребов из пепла. Физическое возрождение дает пищу для оптимизма. Так и должно отвечать террористам. Созидание предпочтительней таких чувств, как страх или нетерпимость, чувств, захлестнувших Америку. Эти недостойные чувства подпитываются людьми, угрожающими сожжением Корана, и, увы, некоторыми членами республиканской партии, занимающими ответственные посты. Всерьез, строительство возле места теракта началось 2 года назад. Эта созидательная работа резко контрастирует с заявлениями политиков, которые используют 11 сентября для разжигания ненависти по отношению к мусульманам. В течение длительного времени некоторые политики, включая не только консерваторов, подливают масло в огонь в связи с планами строительства мусульманского центра в 2 кварталах от Ground Zero. Совсем недавно мало кому известный пастор из штата Флорида Джонс поднял мировую шумиху, угрожая провести ритуал сожжения Корана. Это вызвало раздутую реакцию среди средств массовой информации и, в свою очередь, вынудило госсекретаря, американских генералов, президента США выступить с осуждением планов пастора. Пора напомнить слова президента Обамы: «Мы не воюем с исламом, мы воюем с террористическими организациями». Нечто подобное в свое время сказал и президент Буш, заключает газета International Herald Tribune.
Игорь, ну это, так сказать, либеральная точка зрения. Как реагирует консервативная пресса?
Я процитирую английскую газету Daily Telegraph. «В девятую годовщину теракта Америка в агонии. Обычно это день тишины и размышлений, но на этот раз планы возведения мусульманского центра поблизости от Ground Zero вызвали смятение, боль, тревогу. Многие американцы возмущены тем, что президент Обама и мэр Нью-Йорка сводят проблему к веротерпимости в США. Критики утверждают, все вправе быть верными своей религии и отправлять религиозные обряды. Но неужели нельзя проявить чуткость, когда речь идет о том, где молиться? Мы не расисты, не фанатики. Мы представляем тех, кого убили 9 лет назад. Мы протестуем против строительства мусульманского центра. Я цитировал консервативную английскую газету Daily Telegraph.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Ему вменяют вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов заявил, что Рамзан Кадыров, глава республики, несет ответственность за смерть правозащитницы. Кадыров подал в суд на Орлова, обвинив его в клевете. За ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Расскажите, пожалуйста, что происходит на процессе.
Здравствуйте, Валентин. Но в самом начале сегодняшнего судебного заседания адвокат Олега Орлова Генри Резник заявил отвод представителю Рамзана Кадырова в суде Андрею Красненкову. По мнению стороны подсудимого, Красненков не может участвовать в этом процессе как представитель потерпевшей стороны, поскольку ранее его допрашивали в качестве свидетеля по этому делу, и судье понадобилось более 2 часов для того, чтобы вынести решение по этому поводу и отказать все-таки в отводе представителя потерпевшего. Сам же Красненков просил суд приобщить к делу ряд документов, а ранее заявлял журналистам о том, что имеет на руках некий сенсационный материал, который должен подкрепить правоту обвинения, считающего, что правозащитник Олег Орлов оклеветал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ну, правда, никаких уточнений мы, вот, журналисты в перерыве не услышали о том, что же это за такие сенсационные материалы. Сам Олег Орлов сегодня заявил, что не понимает, в чем конкретно его обвиняют, то есть он не понимает, в чем конкретно состояла его клевета на Рамзана Кадырова, после чего государственный обвинитель разъяснила, что по версии следствия клевета заключалась в том, что Олег Орлов назвал Рамзана Кадырова организатором убийства Натальи Истемировой, правозащитницы, сотрудницы центра «Мемориал» в Чечне. Кроме всего прочего, Олег Орлов заявил, что свою вину в любом случае не признает. И вот в настоящее время, после перерыва на обед, судебное заседание возобновилось, но проходит в очень небольшом помещении, куда смогли попасть далеко не все желающие. И в настоящий момент разбираются ходатайства сторон о приобщении материалов к делу, после чего теоретически суд должен приступить к допросу свидетелей обвинения. Они сегодня здесь присутствуют в суде, но вполне вероятно, что сегодня до допроса свидетелей дело так и не дойдет, и заседание продолжится завтра. Ну вот, а пока еще стороны разбираются с ходатайствами. Валентин.
Спасибо, Марьяна. Напомню, что за ходом судебного процесса в Хамовническом суде Москвы следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Радио «Свобода» продолжает следить за историей Химкинского леса. Задержанный в субботу в подмосковных Химках активист движения в защиту леса Ярослав Никитенко сегодня днем был освобожден. По ходатайству адвокатов дело перенесено для рассмотрения по месту жительства. По факту незаконного задержания Никитенко готовится заявление в прокуратуру. При этом лидер движения Евгений Чирикова сообщил, что сегодня уже передано заявление в Генпрокуратуру с жалобой на химкинские власти, которые, по ее мнению, распространяют ложную информацию об альтернативных трассах дороги Москва-Петербург. Рассказывает Вера Володина.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями акции. При попытке развернуть плакат с возможными маршрутами прокладки новой автотрассы Москва-Санкт-Петербург в обход Химкинского леса. О самом задержании он рассказывает следующее.
На самом деле это очень нервно, очень неприятно было, когда там я собираюсь слезать с крыши, с этой беседки, где абсолютно там специальное место, чтобы баннер повесить. А внизу там уже стоят 4 милиционеров и друг другу говорят 20.2. Меня потом закинули. кинули опять в багажник УАЗика. Они сказали, что на сиденье они заключенных не возят. Ну и отвезли туда. Представляете, мне причинного задержания не объявляли. Когда я приехал в ВВД, мне сказали уже другую совсем статью, там 20.21, нарушение общественного порядка. Судья потом разъяснил, когда ему про это рассказал, что общественный порядок, нарушение, там еще требуется там сопровождение там нецензурной бранью там или там приставание к окружающим, чего, конечно, не было. После этого, уже через некоторое время, уже мне сказали, что мне 19.3, то есть меня, я думал, меня через 3 часа уже отпустят, как бы, но вот меня держали 2 суток. Судья сказал, что там нет, в общем-то, предмета нарушения, потому что милиционеры меня обвиняют фактически в том, что я сидел на крыше беседки. То есть я не совершал никаких противоправных действий.
Ярослав рассказал, что к моменту назначенного судебного заседания его не собирались перевозить в суд.
Я видел, что 10 минут, и как бы я выходил и отказался в камеру заходить, говорю, мне уже пора вести. Тогда меня грубой силой зашвырнули в камеру, в общем, сказали дальше сидеть. Но, наконец, меня там к 11-12 уже туда отвезли, в этот суд я попал. Вот, чувствовал себя очень плохо, вызвали наряд скорой. Скорая сказала, что у меня ОРВИ. Дело, оно еще не окончено, оно просто перенесено. То есть формально я буду еще как подсудимый. Необходимо подать в прокуратуру жалобу на действия властей, потому что на нашем пикете информационном ходил Петеримов из городской администрации, распространял ложные сведения. Говорил, что трасса, если не через парк, если через Химкинский лес пойдет, то пойдет через парк Толстого. Вот это просто возмутительно, такие сведения ложные распространять. И мы по этому поводу тоже подаем иск, ну и, конечно, по поводу задержания тоже. Моим делом взял лично сам Петеримов. И он настаивал на том, чтобы меня, в общем, подольше держали. В общем, на самом деле, можно было меня и выпустить под ответственность там начальника второго ОВД. Но этого никто, к сожалению, не собирался делать.
Евгения Чирикова считает, что химкинские власти специально устраивают провокации вокруг информационных пикетов и пугают горожан несуществующими проектами альтернативных трасс, которые якобы предлагают экологи.
Администрация, так называемая, она на самом деле ведет себя просто вызывающе, потому что господин Петеримов, мы посмотрели ролик с этого пикета, он сейчас находится на нашем сайте, он просто распространяет среди жителей заведомо ложную информацию, порочащую нас, экологов. Мы сейчас собираемся по этому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру, потому что он распространяет такую информацию, что если трасса пойдет не через лес, она пойдет через ваши дома и через парк. Через парк Льва Николаевича Толстого. Откуда он взял, что это так пойдет? Хотя нет, этого проекта в природе не существует. Мы его, на самом деле, никогда нигде не презентовали. Мы на сегодняшний день видим, что администрация, она делает все для того, чтобы лоббировать существующий вариант прокладки трассы. Мы понимаем, почему. Мы помним, что 3 года назад именно наш глава выбрал трассу через лес. Ну, а ответ очень прост. Надо посмотреть просто на план территориального развития Московской области и понять, что там зона урбанизации. Вместо всей лесозащитной полосы, да, зона урбанизации. А альтернативные варианты, да, большая Ленинградка и вариант, предложенный экологом, использование коридора Октябрьской железной дороги. Так мы предлагали тоннелем пройти городскую черту. Там получается чуть меньше километра. То есть мы никогда не предлагали разрушать город.
Ярослав Никитенко, почти 2 суток находившийся в камере заключения, узнал немало нового о жизни тех, кого задерживает милиция.
Мне лично в субботу угрожали набить морду, а в воскресенье сказали голову отвернуть. Потому что я активно защищаю свои права, в общем-то. Но, к счастью, меня хотя бы не трогали. Сегодня только меня вот силой зашвырнули в камеру, когда меня на суд должны были вести. Рядом с моей камерой на полу дежурной части пинали какого-то парня. Вот он кричал «Почка!» и потом долго плакал еще. Но он был в нетрезвом состоянии. Вот. А в ночь, в воскресенье на понедельник туда привели какого-то гастарбайтера, его в чем-то обвиняли и требовали назвать еще кого-то. И, в общем, я слышал такие глухие звуки ударов. Я не знаю, ногой там или рукой по ребрам, но понятно было, что били по телу, в общем-то. В ту ночь...
Этот материал подготовила Вера Володина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье по уточненным данным убиты 13 боевиков. Как сообщили правоохранительные органы республики, 10 из них были убиты в Махачкале, еще 3 в селе Комсомольское Кизил-Юртовского района. А в Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Кашир. Московском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент НТЭК Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов. Накануне они показали критические материалы о деятельности Лужкова и его супруги Батуриной и столичного правительства. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались 4-дневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии. В Афганистане в результате ударов авиации НАТО убиты 14 боевиков. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, что посмотреть в первую очередь на наших страницах.
Добрый день, Валентин. Для начала короткий обзор действительно того нового, что есть сейчас на сайте. Прежде всего, это несколько материалов, посвященных конфликту между Лужковым, Юрием Лужковым и Кремлем. Это интервью с Борисом Немцовым и подробности, связанные с последними фильмами, показанными на НТВ. И я хочу анонсировать стенограмму, которая в ближайшее же время появится на сайте «Радио Свобода». Это стенограмма программы «Час прессы», которую провела Анна Качкаева. В ней участвовали, с одной стороны, Сергей Доренко. Я думаю, не надо говорить, кто это и что он говорил о Лужкове. И журналист Юрий Богомолов. Эти люди придерживаются разных точек зрения. Они полемизировали в эфире, и текст можно будет почитать на сайте «Радио Свобода». Кроме того, у нас сегодня дежурная по свободе Елена Власенко, и тема ее разговора с читателями – это как власти борются с жертвами терактов. В эти дни мы отмечаем очередную дату тяжелых событий – взрывов домов в Москве, и отмечали годовщину Бесланской трагедии. И вот Елена Власенко предлагает читателям поговорить на эту тему. В разделе «Право автора» новая колонка Виктора Шендеровича. Я думаю, не нуждается ни в каких словах. Все и так тут же захотят ее прочитать, судя по тому количеству читателей, которые все традиционно бывают у колонки Шендеровича. И, наконец, новая в спорной территории. Это дискуссионная трибуна сайта «Радио Свобода». Здесь публикация историка Александра Янова. Он продолжает тему, начатую нашим коллегой Михаилом Соколовым в рубрике «Онлайн». Он дежурил по «Свободе» на прошлой неделе и говорил о том, появится ли в России европейская партия. Это идея Александра Янова. Янов не смог в режиме онлайн отвечать на вопросы наших читателей из-за разницы во времени. Он живет, как известно, в Америке. И вот теперь по скриптам он отвечает на все эти комментарии, которые были даны нашими читателями и слушателями, на то, что им отвечал Михаил Соколов, и говорит о том, какой бы он видел эту европейскую партию и кого бы он видел во главе этой европейской партии. Янов называет имя, а я не буду его вам называть. Вы сможете его увидеть, если заглянете на сайт swobodanews.ru.
Большое спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы перейдем к главной международной новости. В Турции на референдуме одобрены поправки в Конституцию, которая была принята в начале 80-х годов после военного переворота. Наиболее важные поправки касаются судебной системы и ограничения роли армии в политической жизни страны. Изменить Конституцию предложила правящая партия «Справедливости и развития». Оппозиция выступала против поправок, заявляя, что они направлены на монополизацию власти правящей умеренной исламистской партии и могут поставить под угрозу светский характер государства, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Турции Елена Солнцева.
Поправки к Конституции, по предварительным данным, одобрили около 58% проголосовавших на референдуме. Премьер-министр Реджеп Эрдоган празднует победу своей партии. Страна преодолела исторический рубеж на пути к более развитой демократии и верховенству закона, заявил он, выступая на митинге. Некоторые турецкие СМИ Эрдогана называют самым значительным лидером после Ататюрка, создателя Турецкой Республики. Изменения, которые происходят в турецком обществе, еще больше приблизят Турцию к Европейскому Союзу, станут залогом демократии и прогресса. Милитаризму нет. Плакат с такой надписью можно увидеть в портовом районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула. Референдум 12 сентября состоялся спустя 30 лет после военного переворота, во время которого под диктовку военных и была написана действующая конституция, которую называли ребенком военной хунты. Всесильная власть армии надолго закрепилась в сознании турецкого общества. Многие считали, что только военные могут гарантировать светское устройство государства и бороться с коррумпированными чиновниками. По словам политического аналитика Ахмеда Каяна, теперь этому придет конец. Общество наконец созрело, чтобы понять, что демократия, а не армия, может стать движущей силой в обществе. Через долгие десятилетия приходит конец всесильной власти военным в политической системе страны. Новая конституция предусматривает возможность возбуждения уголовных дел в отношении военных гражданскими судебными инстанциями. Это начало новой европейской демократической системы. Газеты публикуют фотографии военных, которые организовали переворот, ожидают судебных процессов против отставных генералов. Оппозиция, однако, разочарована. Газета «Джумгуриет», орган оппозиционной Народно-республиканской партии, с горечью называет турецких граждан несмышленными детьми Эрдогана, которые, голосуя за реформу, стали заложником политики правящей партии. Основное население страны, сообщает издание, приходили на избирательные участки, даже не зная, за что голосовать. Отдавали свой голос за Эрдогана или против него. Более 40% голосовали против поправок к Конституции, продолжает один из активистов партии Ахман Туркан. Это в основном население крупных турецких городов – Анталии, Измира, Стамбула. Люди с высшим образованием, которые не разделяют взгляды правящей исламистской партии. К сожалению, сегодня они в меньшинстве. После принятия поправок вся судебно-правовая система перейдет под контроль правящей партии, которая не раз демонстрировала, что готова посягнуть на светский строй республики. Высший конституционный суд будет состоять из судей, которых будет назначать парламент. Большинство членов поддерживает правящую исламистскую партию. Общество ожидает раскол. Мы не исключаем настоящую гражданскую войну. Заявил один из активистов турецкой оппозиции Ахман Туркан. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блоги полнятся впечатлениями от активной кампании против московского мэра Юрия Лужкова, которую развернули в эти выходные едва ли не все национальные телеканалы. Пропагандистская телеволна, которую в блогах тут же назвали «Мочиловым», ЖЖ-юзеров не порадовала. Общее недовольство суммирует в своей записи пользовательница Кит.
Столько, сколько я смотрела телевизор за эти выходные, я не смотрела уже давно. Все ради того, чтобы понять, могут у нас замочить талантливо, как это делал Сергей Леонидович Доренко, или мастерство все-таки пропьешь. Так вот, дорогие мои, мастерство пропьешь. Но самое неприятное не это. Увиденное вызывает омерзение не только потому, что это сделано не талантливо, а потому что все факты, рассказанные нам, телезрителям, общеизвестны. Мы не только об этом знаем, мы иногда даже на митинги ходим в защиту Москвы, которой нет. Нас бесит, когда борьба за правду начинается только после команды ФАС.
Почти все рассуждающие о причинах нападок на Лужкова уверены, что речь идет о стремлении некой кремлевской группы к перераспределению московских активов. Прогнозы об исходе борьбы даются разные. Пользователь Викинг Норд полагает, что скорая отставка мэра Москвы вовсе не обязательна.
Лужков лис хитрый, поэтому может предложить в обмен на кресло часть активов супруги. В конце концов, нужно понимать, что 100% гарантии от уголовного преследования у семейки есть только во время ее нахождения на Тверской, 13.
пользователь Altabelli, дает безотставочному исходу 30% вероятность. Вот его список возможных сценариев.
Первое. Возможно, когда-нибудь к власти в России придет лидер типа Саакашвили, который сумеет осудить, забрать в бюджет все наворованное не только у мэра, но и у всех крупных чиновников и лжебизнесменов. Вероятность такого сценария 1%. Второе. Лужков занесет цифру из 9 и выше нолей в общак, и на время все забудется. Через какое-то время будет ему орден и заслуженный покой с минимальным отъемом активов у Батуриной. Вероятность 30%. Третье. Договориться не смогут, и Лужков включит программу гонимого оппозиционера. Вероятность 50%. Четвертое. Медведев споткнется о Лужкова и окончательно потеряет лицо. Вероятность 70%.
В 9-ю годовщину терактов 11 сентября одной из самых острых тем американской блогосферы остается связь терроризма и ислама. Уже несколько месяцев блогеры спорят о допустимости строительства мечети неподалеку от Ground Zero. Приуроченная к годовщине терактов акция сжигателей Корана дала критикам исламофобии новые аргументы, пишет блогер портала Slate.com Уильям Селлитон.
Вы не в ответе за тех, кто сжигает Коран. Сжигатели Коранов уничтожают только принадлежащие им же книги. Однако они претендуют на то, чтобы говорить от лица христианства, как террористы пытались говорить от лица ислама. Один пастор, живущий неподалеку от церкви Терри Джонса, ужаснулся мировому резонансу, который получила акция сжигателей. В интервью «Нью-Йорк Таймс» он отмечает, что в городе их поддерживают человек 30, и необходимо сообщить остальному миру, что они не являются лицом христианства. Я согласен с его преподобием, но сначала всему миру надо объяснить, что мы не считаем 11 сентября лицом ислама.
Большой резонанс вызвала и появившаяся на «Хаффингтон-Пост» статья известного режиссера-документалиста Майкла Мура. По его мнению, решение вопроса о строительстве мечети на месте терактов – это вопрос не о лице христианства, а о сути самой американской идеи.
Я против того, чтобы строить мечеть в двух кварталах от Ground Zero. Я хочу, чтобы ее построили прямо на Ground Zero. Почему? Потому что я верю в Америку, которая защищает жертв ненависти и предрассудков. Я верю в Америку, которая утверждает право исповедовать свою религию где бы то ни было. Я верю в Америку, которая говорит всему миру, что мы любящий и великодушный народ. И если кучка убийц украла вашу религию, использовав ее для оправдания убийства 3000 человек, мы поможем вам вернуть вашу религию. Я хочу, чтобы ее вернули в том же месте, где ее украли.
Журналист Кристина Пейдж, живущая неподалеку от Ground Zero, отмечает, что мусульманское сообщество жило здесь задолго до 2001 года. Раньше они ходили в расположенную в двух кварталах мечеть на Уоррен-стрит, но потом срок аренды истек, и хозяин дома перестроил его под жилой кондоминиум. До 2001 года, отмечает Пейдж, наличие мечети в этой части города никого не беспокоило.
Сегодня утром я гуляла по нашему району и заметила новый персонаж – грузовик с надписью «Ислам – ложная религия, покайтесь». Он кружил по кварталу без остановок. Может, не мог найти место, чтобы припарковаться? Мне показалось это идеальной метафорой. Автомобиль с таким отвратительным лозунгом так и будет кружить и никогда не найдет себе места в нашем квартале.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов и почти 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». В Дагестане в результате спецоперации в воскресенье, по уточненным данным, убиты 13 боевиков. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Мэр Москвы Юрий Лужков и президент НТЭК Елена Батурина подадут в суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против российских федеральных телеканалов, которые накануне показали критические материалы о деятельности Лужкова и его супруги. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. В Афганистане в результате авиаударов НАТО убиты 14 боевиков.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков стал звездой федеральных телеканалов.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов рассказывает о Венецианском кинофестивале.
Право автора.
Виктор Шендерович о привычке к терактам.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Совет управляющих Базельского комитета банковского надзора одобрил вчера основные параметры нового международного соглашения о банковском регулировании, известного как «Базель-3». В частности, действующие нормативы достаточности собственных капиталов банков повышаются более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования, созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая все страны Большой Двадцатки. Предыдущее соглашение, известное как «Базель-2», было представлено в 2004 году. Нынешний финансовый кризис лишь ускорил появление нового соглашения. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Разговоры о необходимости новой системы регуляции банковской системы возникли уже в 2005 году. Неадекватность и недостаточность условий второго Базеля уже была понятна. Но, естественно, вполне, что основное внимание к этим вопросам возникло в условиях кризиса, потому что самые главные вопросы, они оказались очевидными. Недостаточность банковского капитала, чрезмерное увлечение финансированием банков за счет заемных фондов, затем слишком большое принятие рисков, недостаточная ликвидность, зависимость одних банков от других банков, то есть риск, который передается по цепочке.
Банки континентальной Европы в целом капитализированы в значительно меньшей степени, чем британские или американские, отмечают европейские же эксперты. Поэтому европейским банкам теперь, чтобы соответствовать требованиям соглашения Базель-3, потребуется наращивать капитал в большей степени. Этим ли обстоятельством объясняется позиция, например, Германии, настаивавшей как на меньшем ужесточении нормативов устойчивости банков, так и на более продолжительном переходном периоде для внедрения этих нормативов. Из Франкфурта на Майне сотрудник исследовательского отдела Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, Николаус Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3. Спору нет, немецким банкам, особенно этим, придется очень нелегко. Ведь требование увеличить собственный капитал сопряжено для них с определенным риском того, что их привычные банковские функции будут в определенной мере ограничены. Я не исключаю, что в течение переходного периода в банковском секторе Европы произойдет некий естественный отбор. Те из них, кто будет избегать рискованных финансовых операций, сможет ужиться с новыми, гораздо более жесткими правилами. Другим же придется всерьез пересмотреть свой бизнес, и им предстоит весьма нелегкий период.
Действующие нормативы достаточности собственного капитала банков теперь в соответствии с соглашением Базель-3 должны быть повышены более чем втрое, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Повышение будет поэтапным, оно начнется в 2013 году, а в целом новый план рассчитан на период до 1 января 2019 года. Более того, впервые эти нормативы становятся обязательными. Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля-3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель-2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное. идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель III устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Европейский Союз намерен обложить банки специальным дополнительным сбором, чтобы в случае нового кризиса спасать их уже не за счет средств налогоплательщиков. Ровно неделю назад этот вопрос вновь обсуждали министры финансов стран Евросоюза. Но, как полагают некоторые эксперты, простое повышение требований к достаточности собственного капитала банков в рамках нового соглашения Базель-3 эффективнее, чем любые новые сборы с банков. В какой мере вы разделяете такие оценки? Николаус Хайнан, Deutsche Bank.
На первый взгляд звучит вроде логично, но здесь, видимо, все будет решать политика. Ведь за счет нового сбора с банков правительства некоторых стран Европы хотели бы пополнить государственные бюджеты. Сами банки эти планы беспокоят куда меньше, чем предложение ввести так называемый налог на финансовые операции. Вот он мог бы весьма негативно отразиться на банковском бизнесе. Поэтому мы считаем новый банковский сбор гораздо меньшим злом, с которым, в принципе, можно жить.
Новое международное соглашение о банковском регулировании Базель-3 относится, собственно, к банковскому сектору, фактически не затрагивая при этом бизнеса тысяч небанковских финансовых компаний, будь то разного рода инвестиционные фонды или даже страховые компании.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовила Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы», и этот информационный час завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. С начала августа в Штутгарте, столице федеральной земли Баден-Вюртемберг, проходят массовые демонстрации протеста против проекта «Штутгарт-21», предусматривающего кардинальную реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акции протеста считают, что строительные работы связаны с чрезмерными бюджетными расходами, наносят ущерб окружающей среде и лишают город исторического облика, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский вокзал нуждается в серьезной реконструкции, считают власти Бадена-Вюртемберга. Совместно с государственным железнодорожным концерном Deutsche Bahn они запустили амбициозный строительный проект «Штутгарт-21». К 2016 году будет построен подземный вокзал, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, появится новый жилой район, улучшится сообщение между Штутгартом и соседним Ульмом. Говорит вице-президент Ландтага Бадена-Вюртемберга, официальный представитель проекта «Штутгарт-21» Вольфганг Дрекслер.
Население земли Баден-Вюртемберг стареет. Многие люди отказываются от автомобиля в пользу поезда, более экологичного вида транспорта. Создаваемая в рамках проекта «Штутгарт-21» инфраструктура послужит не только ныне живущим людям, но и их потомкам. «Штутгарт-21» – это проект будущего.
Многие защитники окружающей среды с мнением Дрекслера об экологичности проекта «Штутгарт-21» не согласны. План реконструкции вокзала предусматривает вырубку в городском парке Шлоссгартен более 200 старых деревьев, считающихся гордостью Штутгарта. Возникают у противников проекта и немало вопросов, связанных с его финансированием из бюджета. Сначала стоимость работ оценивалась в 4,5 миллиарда евро. В декабре 2009-го речь шла уже о 6,5 миллиардах евро. В начале нынешнего года руководитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рюдигер Грубе уверял общественность Штутгарта, что эта цифра окончательная, и при этом забавно ссылался на свое гамбургское, ганзейское, то есть купеческое происхождение.
Все знают, что я уроженец ганзейского города. Это то, что меня объединяет с вами, жителями Штутгарта, швабами. А именно, просто так мы денег не тратим. И лучшие деньги для нас – это те, которые никогда не будут потрачены.
Спустя, однако, еще несколько месяцев руководство компании Deutsche Bahn заявило, что дополнительных расходов избежать не удастся. Какова будет общая стоимость проекта «Штутгарт-21» пока остается неясным. Федеральная счетная палата Германии оценивает его в 8,9 миллиарда евро, а ведомство по защите окружающей среды называет другую цифру – 11 миллиардов. Председатель комиссии Бундестага по вопросам транспорта Винфрид Герман считает, что проект «Штутгарт-21» должен быть заморожен.
Его реализация вышла из-под контроля, и все дальнейшие работы представляются мне очень рискованными. Я исхожу из того, что общая сумма расходов может достичь 10-12 миллиардов евро. С финансовой точки зрения концепция проекта «Штутгарт-21» безответственна.
Винфрид Герман несколько раз обращался в правительство ФРГ с просьбой получить информацию о рентабельности проекта «Штутгарт-21». Пока тщетно. На один из запросов Герману пришел ответ из Федерального министерства транспорта, где говорилось, расчет рентабельности составлен концерном Deutsche Bahn и является в настоящее время коммерческой тайной. Конец цитаты. Винфрид Герман продолжает.
Это настоящий скандал. Депутат Бундестага не может получить информацию о деятельности государственного предприятия Deutsche Bahn, причем даже в том случае, когда речь идет о проекте, полностью финансируемом налогоплательщиками. Я намерен направить обращение в Конституционный суд с просьбой рассмотреть этот случай.
С начала прошлого месяца, когда начались работы по сносу северного крыла вокзала, акции протеста горожан стали приобретать все более массовый характер. Если 7 августа в демонстрации участвовали более 12 тысяч человек, то 3 сентября уже более 30 тысяч. Говорит один из участников акции протеста, который представиться не пожелал.
Власти лгут. Они говорят, что дарят нам новый вокзал. Никто нам ничего не дарит. Мы ведь платим налоги, чтобы в стране работал железнодорожный транспорт. Я думаю, что отовсюду должны собраться люди и потребовать от властей замораживания этого глупого проекта.
Другой участник акции протеста – человек, которого хорошо знает вся Германия. Популярный актер, житель Штутгарта Вальтер Зитлер.
Я хочу, чтобы этот проект жителей города распространился на всю территорию земли Баден-Вюртемберг. Мы народ, и наша страна для нас, а не для тех людей, которые за счет нас хотят зарабатывать деньги.
Как утверждают многие противники проекта «Штутгарт-21», их конфликт с властями вышел сейчас на принципиально новый виток. Речь идет не столько о спасении древних деревьев и даже не о миллиардных бюджетных суммах, сколько о формах и способах осуществления народовластия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о конституционном референдуме в Турции, об 11-й годовщине взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве, об информационной войне против мэра Москвы Юрия Лужкова, об итогах чемпионата мира по баскетболу. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир.